В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
Сочи. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. И программа «Умные парни», и у нас, соответственно, что? У нас большой разговор про искусство, про театр, про культурную жизнь. Михаил Чумаченко к нам пришел, художественный руководитель Московского областного театра драмы и комедии, профессор ГИТИСа. Михаил Николаевич, приветствую.
Здравствуйте, Жень.
Координаты эфира, смски +7 925 888 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно смотреть. И у нас сложилось, мне кажется, складывается хорошая традиция, мы раз в полгода встречаемся в этой студии и говорим про театр. И говорим про театр, и про нашу жизнь, как это у Станиславского было, моя жизнь в искусстве.
Ну, моя жизнь в искусстве, это, конечно, определение такое, а у Кнебель было определение, но ее главная книга называлась «Вся жизнь», написанная за 15 лет до смерти. Выяснилось, что это не вся жизнь, что есть еще целый блок.
Что есть еще жизнь. Но в целом, если говорить, подводить итоги 25-го года, какие тренды вы бы выделили, которые оформились вот в современном театре, даже на вашей площадке? Что бы вы выделили? Вот 25-й год, он какой для театра?
Он очень сложный, действительно сложный. И сложность этого года состоит в выборе векторов направлений. Потому что, в принципе, можно существовать в театре, как бы не включаясь в сегодняшнюю жизнь, и это один вектор. Существует вариант, включаясь в современную жизнь, но заниматься изучением проблем. Это совсем другой вектор. Есть третий вектор, прекрасный, который звучит так: успевать чего-то добиваться для себя. И это третье направление. То есть, на самом деле, театр... Вот попытка в любой год с чем-то сравнить кажется, ну, весьма условной, потому что условны главные определения. Все ведь начинается с самого начала. Мы говорим театральный сезон. Театральный сезон – это где-то с сентября по июнь.
Да, сейчас только половина прошла.
Так что половина. А с другой стороны, у всех государственных театров есть понятие «финансовый год».
Он традиционный, обычный.
Он традиционный, да, с января по декабрь. И поэтому театр все время существует в таком странном подведении итогов. Мы подводим к началу сезона, потом мы подводим в связи с Днем театра, потом мы подводим в связи с Новым годом, с финансовым годом, с выполнением госзадания. И в итоге ты до конца не понимаешь, когда работать и когда подводить итоги.
Ну, вот сейчас мы можем... Мы, финансовые-то нас в итоге, честно говоря, не очень интересуют, а интересуют в большей степени как раз про творчество, потому что интересно всегда говорить про... Вот я предлагаю вектор такой. Театр и современная жизнь. Но ведь, правда, выбрать вектор такой, что мы делаем вид, что ничего не происходит, и мы внутри, это какой-то сферический конь в вакууме. Получается немножечко самообман.
Да, но в это же играет огромное количество театральных людей.
Что, получается?
И очень любит играть. Ну, а как? Демиург создал свой театр. Существую там, в космосе, не совпадаю, как бы предельная точка этого построения, эта формула, меня не интересуют зрители, пусть уйдут, если хотят. Мне нравится, когда с моих спектаклей уходят.
Мне должны служить вниманием,
да.
Говорят они, понятно.
А параллельно с тем ты начинаешь задавать вопрос, а театр вообще это что такое? И вот здесь-то начинает возникать огромное количество проблем, потому что на самом деле, когда мы говорим о театре, мы можем говорить о здании, можем говорить о направлении. В свое время очень любопытную вещь сказал Георгий Александрович Товстоногов лет 40 назад. сейчас как раз наступило то время, когда вы спрашиваете, вот тренды.
Да.
Постепенно в трендах становится уютно и хорошо искать традиции.
Сейчас?
Да.
Заземляться все начали.
Ну, немножко, да? Даже не заземляться, а искать те точки, от которых мы идем и куда мы двигаемся. Угу. И желательно не разговаривать на тему «я хочу того-то», а говорить «вот мои пращуры рекомендовали мне двигаться в том или ином направлении». На самом-то деле это штука хорошая, потому что, в общем, всерьез, если разговаривать, при разрушении империи в 90-х годах, мы, разрушая очень многое, что-то очень вредное, мы разрушали что-то и полезное. И сейчас наступает удивительное время, потому что сегодня задать вопрос 14-15-летнему человеку, кто такой Аркадий Гайдар?
Не ответит, я думаю.
Нет, он может произнести, у нас есть тренд, он немножко крутится, Тимур и его команда, угу. Как некое сборище молодых людей, которое что-то кому-то помогало. Есть еще Чук и Гек. Но, скажем, «Судьба барабанщика», «Школа», «Голубая чашка» – это уже закрытое название. Дальше мы можем оказаться с фамилией Лев Кассиль.
Угу.
Ко мне обратился молодой режиссер, который позвонил и сказал, я хочу сделать спектакль по рассказам Кира Булычева. Я сказал, давай быстро. Так. Быстро показывай на лаборатории. Потому что угу. Кир Булычев – это такое же забытое имя, как и Крапивин. То есть мы держим да. Алису. Безусловно. У нас есть гости из будущего. Но это такой, опять, тренд. Это такой же тренд, как сегодня с Буратино. Обратите внимание, любопытная вещь. Выходит новый фильм Буратино со старой музыкой.
Это тренд на ностальгию, который сейчас многие отмечают в музыке, в искусстве, кстати. Это как пресловутая история из общественной жизни. Наконец-то мы доросли до того момента, что можно пользоваться хрусталем из бабушкиного серванта. То есть то, что раньше считалось фу-фу-фу немодным вообще, сейчас парадоксально оказалось в моменты нестабильности вот такой, хотя всеми силами, все направленные силы на то, чтобы как бы сохранить эту стабильность, но люди как будто бы то ли начали искать какую-то опору, то ли начали, обратились, что называется, к корням, к истории своей, чтобы понять, а кто мы есть такие. Мы в прошлом эфире тоже об этом говорили, да. Что какой тренд возник. Когда Европа, например, говорила, мы сделаем вид, что русская культура никогда не существовала, и вас сюда больше не пустим, оказалось, что мы просто можем повернуться в другую сторону и увидеть бескрайние вообще просторы.
С одной стороны это, а с другой стороны там вчерашняя новость о том, что футбольного тренера Симака не выпускали из Германии, потому что он купил там ботинки за 300 евро.
Да,
не додумался. Нет, мне кажется, что когда мы начинаем разговаривать о ностальгии, здесь очень важно понять, мы ведь говорим не только о ностальгии, мы говорим об абсолютной устойчивости. И с этой точки зрения 60-е, про которые нам рассказывают в основном, ведь уже свидетелей все меньше и меньше. Вот просто когда приходишь на лекции и говоришь, я родился в прошлом веке, внутри уже вздрагивает все.
Так.
Я помню историю, когда мне ученица, студентка первого курса ГИТИСа задала вопрос, вы сами-то смотрели спектакль Мейерхольда, вам понравилось?
И, лично беседовал.
Лично, да. И в этот момент ты начинаешь не понимать, что происходит со временем опять. Угу. Но на самом деле происходит ведь следующее явление. Что такое для человека, который никогда не был в 60-х, в 70-х годах,
угу.
Что такое СССР?
СССР.
Это Артек. Это замечательные молодые парни и девушки. Это удивительные демонстрации, где все поют, танцуют под баян и выпивают где-то у дома портвейн, который в разлив продается. Ты говоришь, ну, это же не только это время. В этом времени было много всякого. Но это поразительное чувство, качество нашей памяти. Угу. Женя, вспомните себя в школе, и вы расскажете мне 10 замечательных, смешных, хороших историй.
Ну да.
Было еще 10 плохих.
Но это
вытесняет. Ваша память их стерла.
А, вот, и тогда возникает вопрос, как, с вашей точки зрения, как выглядит встраивание вот этого тренда ностальгического в театр, который одновременно должен быть и все-таки встроен в какую-то реальность, потому что любые постановки – это есть отражение реальности.
Ну вот здесь как раз я про Товстоногова и хотел сказать, что он задавал, у него есть в одной из его теоретических работ очень простой вопрос: чем занят театр? Что такое театр? И он отвечает очень просто. Он говорит, театр либо ставит вопросы, либо отвечает на вопросы. И интересно. Время зависит, и ситуация в обществе зависит от того, чего хотят от театра. Поэтому, когда мы начинаем разговаривать о том, что ходите в театр или не ходите в театр, во-первых, никого нельзя заставить. Мы сейчас пробуем, насколько я понимаю, заставить читать. Мы же были лучшая, самая главная и самая читающая в мире страна.
Да. Иначе мы боимся, что у нас наш мозг усохнет от коротких видео.
Ну, замечательно. Но только я продолжаю задавать вопросы. Что читать? То, что читали папы и мамы, бабушки и дедушки, но мы окажемся в ситуации, когда литературоведы или театроведы со временем начинают произносить тексты, которые звучат так. Алексей Вадимович Барташевич как-то сказал, вы докрутитесь до того, что у вас пьесы Погодина станут хорошими. Причина. Да, мы окрашиваем все ностальгически, да, мы окрашиваем все. Уже сегодня как бы неудобно обсуждать фильм Сергея Федоровича Бондарчука «Война и мир». Ну, почему? Ну, потому что это классика.
Да.
А как можно обсуждать классику? Подождите, но...
Мы все договорились, что это шедевр. Зачем это обсуждать?
Да, но в 60-х годах были дискуссии, шедевр ли это. В 72-м после выхода фильма «А зори здесь тихие» ветераны Второй мировой войны, Великой Отечественной, написали письмо. Что за бред? Это история. Что за поведение? Более того, в связи с этим возникала масса скандалов. А сегодня сейчас... мы получаем, с одной стороны, в августе 44-го, с другой стороны, август, с третьей операцией «Неман», а с четвертой забываем, что режиссер Жилакявичус начал снимать фильм по роману Владимира Осиповича Богомолова в августе 44-го. И через небольшой промежуток времени автор приехал на киностудию, посмотрел 20 минут отснятого материала, позвонил своему личному другу Юрию Владимировичу Андропову, с которым они, что называется, служили бок о бок. И еще через 2 часа фильм был закрыт, а все пленки смыты. Задается вопрос, а вот сегодняшнее кино было бы смыто, если бы сидел Богомолов?
Сегодняшнее современное, в смысле, кино?
Да, вот эти 3-4 сериала, снятые за последние несколько... за последний год. Как? Вы не смотрите рекламу фильма «Август», который вот только что прошел по экранам? Вы не посмотрели «Операцию Неман»? Как вы успели? Вот это удивительное умение людей с радиоэфира не включать телевизор.
Есть такое, да. Ну и скорее здесь хорошо. Это понятно. Ну и как говорят, что Пушкин стал нашим всем сильно после своей смерти уже.
Абсолютно. Но мы же... В курсе, читая хронику, в момент его смерти у подъезда стояло 50 человек.
Да.
Вот и все.
Но с другой стороны, мы же понимаем, что хорошо, вот этот тренд на ностальгию или попытка, например, заставить друг друга или своих собственных детей читать сложные книжки, познавать сложное искусство, ходить в музей и так далее, во многом, может быть, продиктованы как раз вот этой потребностью немножечко заземлиться и остановиться, потому что долгое время нас приучали к тому, что мы живем в век технологий, все должно быть очень быстрое и технологичное, но в итоге удивительным образом да, технологии вроде бы в искусство встраиваются, в театральное искусство тоже, да, там, не знаю, свет, графика какая-то и так далее, но не сказать, что кто-то решил условно Чехова поставить на X2. Никто же не стал говорить быстрее, все равно как бы фундамент-то остается прежним.
Подождите, во-первых, вы ошибаетесь. Бывает, говорят быстрее, бывают просто рисуют, бывают пропускают какие-то куски текста. Другое дело, что вы правы с точки зрения тренда. Я далеко не всем, не всех хочу слышать с точки зрения их отношения вот к пьесе «Чайка». Мне интересна пьеса «Чайка», поэтому начинает превалировать, как ни странно, в общем, достаточно традиционный театр, в котором рассказывают истории.
Традиционный русский театр.
Да, но это-то было всегда, и это никогда не менялось.
Есть сейчас, как это, опять же, отталкиваемся от попыток запретить русскую культуру, хотя мы поняли, что сделать невозможно никак, потому что она уже пропитала все на свете, и выключить это никак невозможно. Интерес зарубежных коллег вообще к русскому театру. Видите ли вы здесь какой-то повышенный интерес в последние годы, например?
Вы знаете, мне не кажется, что время как-то особенно влияет с этой точки зрения.
Не время как год, скорее события. Вот.
И события, как ни странно, не очень влияет. Влияет, ну, некая твоя общественная позиция. Там я тихонько... Ну, вспомните, пожалуйста, раз уж мы о ностальгии, вспомните, что такое был университет марксизма-ленинизма. Вы, конечно, не помните.
Это пропуск в жизнь.
Нет, это в 6 часов вечера ты приходишь и полтора часа слушаешь лекцию о развитии соцстран, которая не касается тебя совсем, только для того, чтобы после этого выйти на улицу, выкурить сигарету, вернуться с тем же пригласительным залом и посмотреть первую часть «Крестного отца».
Ритуал?
Нет. То есть университет марксизма-ленинизма давал нам возможность смотреть «Полет над гнездом кукушки», «Челюсти», «Крестного отца» и тем самым становиться еще большими борцами. То есть возникала группа, которой можно посмотреть. С этой точки зрения, когда мы начинаем разговаривать о западной культуре, западном театре, мы оказываемся, причем у нас ведь западный, это в основном, скажем так, европейско-американский.
Конечно. А какой еще?
Ну, я могу высказать следующее. Если вы посмотрите просто европейские фестивали, кинофестивали, вы поймете огромное количество корейских фильмов, китайских, иранских, иракских получают первые премии. Ага. Что это означает? То есть... У нас все равно срабатывает штамп сознания. Когда мы говорим «западное»,
значит, это географически это... западное, да, понятно.
А ведь просто есть русское и нерусское. Угу. Вот и все. И с этой точки зрения бывают фантастические открытия, бывают замечательные. Но вообще, когда вы говорите о трендах последнего года, появление, скажем, кинематографа уже не Балабанова, а следующий этап уровня, когда появляются фильмы, которые относятся еще к авторскому кинематографу, но уже становятся интересны в обществе зрителю. И начинают появляться какие-то новые имена.
То есть не андеграунд уже такой?
Это не андеграунд, это уже такое движение к нормальному реальному зрительскому кинематографу, потому что андеграунд, он ведь существовал всегда. И, скажем, первые клипы, я одним из прародителей был такой Рыбчинский, поляк, живущий в Германии. Вот он делал клипы, потом эти клипы превратились в те клипы, которые мы все знаем. А тогда он просто брал какую-то мелодию и рассказывал некий сюжет в связи с тем, что под, скажем, под Баха по лестнице поднимались люди и с верхней ступеньки падали.
И это тоже сейчас стало модным снова.
Абсолютно правильно, и снова происходит поворот. Ведь мы в прошлый раз с вами начали говорить о том, что возник такой актерский театр.
Да.
Ну так это Коршу, это дом-хата. Угу. Дом-хата существовали труппы, во главе которых стоял ведущий артист, собирающий вокруг себя хороших артистов.
А потом театр стал режиссерским.
Потом он стал режиссерским, потом он стал продюсерским, о чем написано очень мало. После этого он стал театроведческим.
А сейчас он какой?
Актерский.
А, снова актерский.
Да, вот мы эту пружинку прокрутили. Спираль прошла.
Я вспоминаю, что в одном из интервью Бутусов, кстати, говорил по поводу трендов. Он говорил, даже выписал, что зрителю должно быть трудно. И это сейчас особенно актуально. Это к вопросу книжек, сложных постановок, живописи и так далее. Потому что наблюдается тренд на какую-то всеобщую, не скажу слов, деградацию, упрощение, иногда доводящее до абсурда какого-то. И поэтому люди как будто бы какой-то тумблер внутри срабатывает, говорит, нет, подождите, как это? Нас не этому же учили. Давайте вспомним, что было у прежней цивилизации.
Ну, во-первых, мне так кажется, что происходит более сложный процесс. Дело в том, что... Я расскажу одну легенду, она мне жутко нравится, это правда. Значит, за несколько дней до кончины Марии Иосиповны Кнебель, которая произошла летом, я был у нее в больнице. Она в очередной раз попросила какие-то книги, а потом, когда я собирался уходить, она сказала: «Миша, у меня к вам просьба, зайдите к библиотекарю». Там, говорят, в иностранной литературе вышел роман Питера Бенчли «Челюсти». Я хотела бы его посмотреть.
Так.
Я пришел в ГИТИС, сказал, что очень хочу Бенчли «Челюсти». Мне сказали: вы с ума сошли, на него очередь стоит там на 3 месяца вперед. Я сказал: это не мне, это Мария Осиповна Кнебель, в связи с чем все номера были достаны сразу и мне отданы. И я съездил назад, отдал и подождал 4 дня. В очередной раз, приехав к ней, я получил все номера иностранной литературы и замечательную рецензию. «Чудовищная литература», — сказала Мария Осиповна.
Так.
«Ну, удивительно интересно, что-нибудь еще такое есть?» Ей было в этот момент 85.
Так, то есть сейчас нужно перестать стыдиться того, что залипаешь в интернете, что ли, я не пойму.
Подождите.
Над какими-то дурацкими роликами.
На каких-то этапах, во-первых, надо понять, почему вы залипли в интернете.
Так, ну а как это? Все залипли, и мы залипли.
Секунду.
Говорят люди.
Вы залипли, потому что ничего интересного вокруг вас нет.
Потому что то, что раньше было интересным, для этого надо было больше трудиться. Вот что. Для того, чтобы прочитать Федора Михайловича Достоевского или высидеть большой, интересный, сложный спектакль или оперу, для этого нужно иметь определенные, как выяснилось сейчас, навыки. Для того, чтобы потом катарсиса какого-то достичь.
Ну, подождите, во-первых, давайте договоримся. Это всегда было одинаково. В любви точно так же. Научиться целоваться можно, а достигнуть в этом успеха нужно время.
Так. То есть с искусством тоже, с приучением к искусству то же самое.
Обратите внимание, ведь у нас происходит сейчас удивительный процесс. Там 3 дня назад открылась выставка «Шагала».
Да, продано все на 5 месяцев вперед,
конечно,
по-моему, или на
4-3. Попасть нельзя, продано все. Вы мне говорите, это такой странный процесс. Я говорю, подождите. Вчера и позавчера в Театре Моссовета шел спектакль «Макбет». Ну, не самая, в общем, комедийная мелодрама. В главной роли Евгений Ткачук. Фантастический артист, который 1.5 часа демонстрирует, что может сделать актер на площадке.
Михаил Чумаченко с нами, художественный руководитель Московского областного театра драмы и комедии, профессор ГИТИС. Про театр, в том числе, сейчас на новых территориях, тоже поговорим после новостей.
Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Михаил Чумаченко с нами, художественный руководитель Московского областного театра драмы и комедии, профессор ГИТИС. Василий, говорит, спасибо большое, очень интересно рассказываете про театр и про жизнь. Как думаете, европейцы жалеют, что они решили закрыть это окно к себе и сделать вид, что русской культуры не существует?
Вы знаете, когда мы начинаем разговаривать о европейцах, неважно, об азиатах, о японцах, о китайцах, о корейцах, о ком угодно, или о русских, никакого единого мнения не существует. Безусловно, во всем мире просвещенная общественность и люди, которые так или иначе соотносятся с литературой и с искусством, они смотрят, что мы делаем, они видят это. Благо дела, в эту сторону все открыто, никаких проблем нет. Более того, да, у нас поменялись векторы, мы это понимаем. Мы понимаем, что сегодня поездка в Лондон, наверное, дорогостоящее и бессмысленное мероприятие, а гораздо более важная поездка – это поездка в Пекин. И мы понимаем, вот Московский художественный театр показывает «Чайку», Константина Хабенского в Пекине, и нормально. Вот я знаю, что сейчас студенты ГИТИСа, позавчера мне балетмейстеры на факультете сказали, мы завтра все улетаем в Танзанию.
Ого!
Вот так, мастер-классы. Я знаю команду, которая произнесла мне, у нас тяжелейший график. 5 щелкунчиков, а потом 2 недели в Перу. Я сказал, я готов вы там побывать с вами в вашей тяжелейшей истории. Но, да, поменялись названия стран. Я вижу там ректора ГИТИСа на фотографиях в Кот-д'Ивуаре. Раньше я его видел на фотографиях в Барселоне.
Но получается, у нас была какая-то непонятно. У нас был тоже определенный, не то что информационный, а вообще в том числе и культурный пузырь. То есть цель была какая? Доехать до Европы, там выступить,
так и было.
Сюда европейцев привезти, биеннале провести, и все, и закончили. А мир-то гораздо шире.
На самом деле это именно так. На самом деле, если мы начинаем разговаривать, предположим, о ситуации того, что называется словом БРИКС.
Да.
И на те, кто хотел бы войти в БРИКС, мы оказываемся рядом с культурой, про которую мы ничего не знали.
Угу.
То есть сегодня есть удивительная китайская литература, удивительная индийская литература. Мы про это не в курсе. Мы максимум чего знали, во Франции вышел роман, вот туда надо, это вы не должны пропускать. Но ведь на самом деле это некий штамп сознания.
А может быть, тогда получается хорошего, что называется, продюсирования не хватает, в том числе современному, может быть, драматическому искусству нашему, потому что, условно, ну кто-то же выпустил корейские дорамы, кто-то сделал их модными.
Ответ один. Мне сегодня просто случайно рассказали, и я нахожусь в некотором ошалении, не понимая, правда это или неправда, о том, что в Москве готовится аниме по пьесе Чехова «Чайка».
Как интересно. Что это будет?
Что это будет? Ну, а что это будет? Извините, но вернитесь к «Чайке», вспомните. Нужны новые формы.
Нужны.
Если их нет, то ничего не надо, говорит Треплев. Но ведь, простите, удивительная вещь. Нужны новые формы, а не новое содержание.
Да, это как Миядзаки в свое время говорил про то, что он искал вдохновение, нашел его в анимации советской 50-х годов, ну, когда у него кризис творческий случился.
Конечно.
Он как раз то ли «Серую шейку» посмотрел, то ли еще что-то, в общем,
да.
Что-то такое.
И более того, вы знаете, что поколение 27-летних 5 плюс 5 минус разговаривает о Миядзаки гораздо более продвинуто, чем мы порой разговариваем о Достоевском и Булгакове. При этом мы произносим текст «Вы не учи, вы ничего не знаете». Я говорю, а какое право мы на это имеем? Они не знают нашего Достоевского, они знают своего Миядзаки или знают свои произведения. Мы же даже не в курсе дела. Если сейчас взять детей из школы 2 класса, 7 и 10, и сказать, сделайте нам списочек, что нам посмотреть. Половину этих названий мы не слышали. Да. Это вот как раз наша установка. Что ты там делаешь в этом мобильном?
Я тебе сейчас все покажу, да. И книжки почитай, да.
Иди сюда, вот, наконец-то посмотрим на мой любимый фильм «Девчата». Я не хочу смотреть «Девчат». Ты должен это смотреть. И вот здесь начинает возникать такой идиотизм вместо патриотизма. Я прошу прощения.
Ну, понятно, когда, да, даже комментировать можно, в принципе, без комментариев оставить. Есть еще такая штука интересная очень. А, так как тут про Москву, там, и вчера, по-моему, публикации были, что Москва там самый культурно насыщенный мероприятиями, театральными постановками, музыкальными постановками вообще город, и один из самых в этом плане насыщенных в мире городов. Но иногда бывают люди, которым надевают белые пальто, и говорят, что как вы можете там, красиво театры ходить, там меха надевать, в театр идти, когда вот в стране такое делается, там, значит, идет специальная военная операция, и вообще не время развлекаться и так далее. В этом отношении сразу мне хочется этим людям сказать в белых пальто, что во времена Великой Отечественной войны действовали театральные, балетные, музыкальные, оперные труппы. Они ходили, давали концерты в нечеловеческих условиях и так далее. И более того, я знаю, что вы участвуете в программе и работаете на новых территориях и в приграничье с деятелями культуры как раз оттуда. Что это за работа и, самое главное, как театр вот там работает?
Тут просто тема на несколько часов. У нас времени, как обычно.
У нас 17 минут, да. Но начнем хотя бы.
Ну, я попробую начать. Смотрите, во-первых, ваш разговор о войне и искусстве.
Да.
В прошлом году театру, где я служу, исполнилось 95 лет, и я некоторым образом занимался историей этого театра. Угу. Что-то читал, что-то просматривал, и там возникла удивительная история. Значит, 22 июня началась война. В этот день Брянский театр вторые сутки находился в городе Гродно на гастролях. Угу. Естественно, началась война, никто не спасал артистов, они погибли практически все в Гродно, то есть не выехали. В результате, вот сейчас начнется неожиданное и интересное, в Брянск Германия прислала свой немецкий театр «Кабаре», который 3 года там практически работал. Для немцев, для офицеров, для бог знает кого, потом... Они начали отступать, забрали свой театр с собой, взорвали здание театра. И вот в этот момент было принято решение, абсолютно не понимаю почему, но оно было принято, что ногинская труппа должна переехать в город Брянск и продолжить работу в этом театре. И более того, ногинских актеров забрали, они приехали, они начали там работать, наступила зима. Они жили в землянках, очень было холодно, здание театра было разрушено, многие болели, кто-то умер. То есть это такая достаточно сложный произошел такой переворот. Но интересно следующее. Кому-то понадобилось, кто-то принял решение, что театр должен вернуться. Угу. Причина достаточно простая. Мы все время об этом говорим, все время об этом забываем. Можно по-разному относиться к Уинстону Черчиллю. Но все-таки я предполагаю, что он умный человек. И когда он формулирует «в театр входит толпа, а выходит нация», он что-то имеет в виду. Мы все время упускаем возможности, которые есть. Тогда они не упускались. Что происходит сейчас? Сейчас, слава богу, приходят люди, которые думают. Другое дело, вместе с думанием они совершают ошибки. История пограничного искусства Курск и Белгород возникла как идея чиновников. Возникла она почти красиво. собрать 50 человек молодых людей в Курске и 50 в Белгороде, разбить по десяткам, в каждую прикрепить режиссера, балетмейстера, композитора, видеографа, сценографа. Они никак не могли понять, что 10, это когда вот вынимаешь вот этих, останется 2.
Но идея была.
Идея была, что вот эти группы начинают делать спектакль, у них появляются наставники, опытные люди, педагоги, театральные режиссеры, которые им помогают. Первая сессия неделю должна была пройти в Москве, она прошла. И вот там сразу возникли удивительные вещи. Я там работал с одной из групп.
Это актерские группы.
Я уже объяснил, в ней были артисты.
Артисты, видеографы.
Видеографы, то есть, ну, нормальная «Лебедь, рак, да щука». Ну, мы сели, и я попробовал никуда не торопиться и поговорить с ними. И поговорить о том, чего они хотят. Потому что они приехали действительно из Курской и Белгородской области. А изменения там очень странные и очень непростые. Ну, там, скажем, много лет назад художественный руководитель театра «Ленком» Владимир Панков, у которого на курсе я имел... То есть он был студентом, а я работал на этом курсе. Так вот, Володя занимался тем, что ездил в Курскую область и собирал музыкальные инструменты, вот эти народные. И тогда... Многие бабушки злились и говорили следующее: ну вот приехал этот московский хлыщ, снова нас ограбил, забрал всякие наши дудочки, собрал все песенки, теперь поедет деньги зарабатывать. Это была тогдашняя история, 25 лет назад. Вот я сейчас был в Курске, ко мне подошла женщина, которая сказала: боже мой, пусть Бог спасет Володю Панкова.
Который собрал эти дудочки.
Он благодаря этому сохранил хоть что-то из наших деревень.
Эффект бабочки сработал.
Абсолютно правильно. То есть перевернулась история. Так вот, эта команда села за стол, и я с ними попробовал просто поговорить. Я спросил, чего вы хотите. И услышал первую фразу: не хотим ни слова о войне. Мы не хотим ни слова о войне.
В смысле постановки?
Да.
Постановки.
То есть спектакль не должен быть о войне. Мы не будем разговаривать о войне.
О любой.
О любой.
Вообще любой.
Там, где есть убийство людей, мы про это не хотим. А про что хотите? В результате 5 дней упражнений, игр, они все пришли к рассказам Чехова.
Да, как интересно.
Причем к рассказам не ранним, не к толстому и тонкому, не к юмористическим, а к каким-то уже поздним, наверное, поздним рассказам о возникновении любви. Больше всех их заинтересовал человек в футляре.
Да, как интересно. Я тоже говорю, признак времени,
да, определенный. Я говорю, давайте делать Чехова. Они говорят, ну как это будет с пограничным искусством? Я говорю, давайте поищем. Должно же быть слово «Курск» у Чехова. И мы нашли одну из цитат: «Если ты живешь в Курской губернии и дышишь воздухом, ты, наверное, счастливый человек». Антон Павлович Чехов. Всё, это все про Чехова и Курск.
Тезисы, которые вы сейчас приводите от курских артистов, с которыми работаете, перекликаются с фразой, которая почему-то стала для кого-то скандальной. Фраза Нагиева, когда его спросили как раз, в чем популярно сейчас развлекательного кино, он говорит: ну, от военной темы подустали. Поэтому вот у кого-то это вызвало гнев, у кого-то еще что-то, но это, в общем,
определенная такая... Тут очень важно внутреннее звучание «подустали», потому что от военной темы нельзя устать.
Ну, она просто есть, конечно.
Она существует, она есть, там проблема в другом. Проблема в том, что надо, не переставая на сегодняшний день мыслить, как об этом разговаривать, как не оказаться... Помните, в фильме «Доживем до понедельника» мальчик говорит: сочинения писали либо дураки, либо подонки. Дураки — те, кто поверил. Подонки те, кто знали, что надо получить оценку. Вот здесь очень многое происходит следующим образом. Мы, разговаривая о войне, я вот сейчас большой промежуток времени провожу с разного сорта людьми, которые прошли СВО. Я был на лекции в Сенеже, причем это фантастическая история, все-таки нужно на секунды хоть отдыхать. Значит, мне сказали, что надо выступить перед героями Подмосковья, и что они посмотрели фильм «Успех». Я просто икнул в этот момент, потому что представить себе людей, которые прошли фронт и войну, смотрящих фильм «Успех», я не могу, с трудом. Угу. Ну, в общем, я пришел и увидел объявление, что никакого фильма «Успех», естественно, нет. Просто в конце дня у них творческая встреча с режиссером. О! Я говорю, понятно. Ну, подумал, о чем с ними разговаривать, пошел, сел и тут же получил первый вопрос. Вы театральный режиссер и педагог, да? А чего вы так плохо людей учите?
То есть...
Вот я тоже
это сказал. Это ветераны СВО сказали.
Да.
Так.
Звезды, ордена, медали, протезы, угу. Все есть. Вот сидит перед тобой группа. Я говорю, кого я плохо учу? Подождите, ребят.
Да, да. Огласите весь
список. Да. Они говорят, а что у вас в спектакле Бузова выходит на сцену? Значит, ни одного нормального студента нет? Я говорю, подождите. Вы что с чем сравниваете? И начался разговор, который вместо 1:30 шел 2:40, после чего они начали ездить в театр, смотреть, разговаривать, привозить книги свои, привозить дневники.
То, что они писали там.
Да-да, что-то напечатано, кто-то рассказывает о своих друзьях. Мне можно сказать, там разные люди. Угу. Я говорю, люди везде разные. Везде. Там есть удивительно умные, любопытные и чего-то желающие люди.
Их дневниковые записи вообще могут лечь когда-то в основу каких-то, как вы думаете, постановок, пьес,
да,
рассказов,
кино? Да, безусловно. 23 февраля я в театре хочу один из дневников почитать с актерами.
О.
Просто почитать. И мне позвонила мама. Человек, который писал этот дневник, который погиб в этом году,
угу.
Который сказал, а можно я из Новосибирска сама прилечу к вам? Я хочу посидеть, послушать.
Угу.
Вот будет такая история. А параллельно с этим, ведь мне кажется, что наступает время, когда требуется очень серьезно проанализировать обстоятельства. И с этой точки зрения сейчас... Я целый промежуток времени встречаюсь с замечательным писателем Игорем Малышевым, лауреатом большой книги, который пришел в театр и сказал, я хочу написать пьесу. Я говорю, про что? Он говорит, про гражданскую войну на Украине. И вот сейчас опубликована эта пьеса в «Новом мире».
Как интересно, что так долго говорили на тему того, что у нас, то есть когда наступит то время, когда начнется осознание, ну, последних там 10 лет, будем говорить, да, если там точку мы берем, отчет, там 13-й год, например, кто-то говорит, еще не готовы, еще мало времени прошло, а с другой стороны, если опять же отталкиваться от Великой Отечественной войны, в какой момент начались эти пьесы, в какой момент начались эти постановки?
Очень плохие начались сразу, они и сейчас идут.
Это понятно, я говорю скорее про то, что сейчас считается шедевром, классикой и так далее. То есть есть какой-то срок определенный, или это просто вопрос как бы человека, который это, не знаю, осознал, поставил, увидел, понял, прочел, написал?
Я думаю, что в принципе мы все-таки должны отталкиваться, ну...
Роль личности в истории,
роль, да? Роль личности в истории очевидная же вещь. И поэтому Лев Николаевич Толстой, на него же никто не кинется. Так вот, понятно, что он... Первая такая глобальная оценка Отечественной войны 12-го года произошла больше, чем через 50 лет.
Угу. Ну, и... хорошо, а фильм «Летят журавли» через какое время появился?
Фильм «Летят журавли» появился где-то через 25-30 лет, но пьеса «Павшие живые» появилась чуть раньше. в компании «Современника», когда им захотелось про это разговаривать, я уверен, что первые пьесы появятся через 2-3 года.
Первая пьеса через... сейчас, в смысле, через 2-3
Нет,
года?
Нет, сейчас уже есть, но сейчас пока это такие эскизы, наброски, а потом появятся пьесы. А очень хорошие пьесы появятся через 10 лет. А вот великий роман об СВО появится через 50.
Но в любом случае он будет.
Он будет обязательным, потому что это событие, оно в любом случае затрагивает такое количество проблем, людей, затрагивает обстоятельств, общество и, в конце концов, даже мировую структуру, про которую, наверное, не нам говорить, а политикам, но, в принципе, ведь каждое СВО прошло по каждому, кто воевал, кто не воевал, кто потерял контакты, кто потерял друзей, кто-то кого-то вычеркнул из записной книжки в ту сторону или в эту, кто-то куда-то не поехал. То есть потери есть у всех. Они просто разные по качеству.
Наши слушатели на этот счет говорят, мне было бы очень интересно почитать такое произведение или посмотреть такое по-настоящему качественное кино. По качеству можно сравнить с советскими шедеврами. Жаль, что сейчас такого нет. Но как вы считаете, увидят ли это, захотят ли это увидеть там? Ведь мы столько времени тратим на донесение своей точки зрения, а там как будто бы беруши вставили и не хотят ничего не видеть, не слышать.
Мы, очень часто разговаривая о понятии «там», да, должны разделить. Есть верхушка, есть политики.
Не политики, наверное, здесь скорее
вот когда про народ. А когда мы оказываемся среди обычных людей, это очень странная ситуация. Но большинство из вас все-таки отдыхало там в Турции летом или в Арабских Эмиратах. И почему-то на пляжах все разговаривают друг с другом. Почему-то в основном улыбаются. Да, бывают конфликты, но они бывают всегда и везде. Но в принципе идет общение. И когда задают... тут помогает наш английский язык.
А где-то все общаются на русском,
все равно. А где-то начинают просто разговаривать на русском. И вдруг выясняется следующее. Темы общие. Да, мы чего-то стараемся не касаться.
Это нормально.
И это ограничение возможностей. Ну, мне кажется, что находясь в гостях и попробовав салат, сказать, вы знаете, ваш хуже, чем наш. Ну, едва ли тебя в гостях долго задержат. Ну,
скорее, слушатели здесь говорят про некую вот эту мягкую силу, которую мы так хотим применить, и пока не очень понятно, как ее применять, хотя в то же время... Да.
Вы знаете, прям 20 секунд у нас мне кажется, что применять ее надо опять точечно. Мягкую силу я готов применить, если вы хотите, чтобы она была применена. Тогда это и называется любовь.
Ну да, причинить добро-то здесь
конечно
не получится. Михаил Чумаченко был с нами, художественный руководитель Московского областного театра драмы и комедии, профессор ГИТИСа. Михаил Николаевич, спасибо, ждем снова.
Спасибо.
Далее информационный выпуск. До завтра. С вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.